Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. КДБ пахваліўся колькасцю затрыманых тэрарыстаў. Палата прадстаўнікоў усё ж прыняла змены ў закон аб адвакацкай дзейнасці. Мінчук увёз з Польшчы тэлевізар, а праз год даведаўся, што вінны пошліну і пеню. Гэта асноўныя тэмы аўторка 13 чэрвеня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старшыня КДБ Валерый Вакульчык у кулуарах парламента адказаў на пытанні журналістаў і зрабіў некалькі гучных заяў. Так, па словах Вакульчыка, толькі за апошні год сілавікі затрымалі 8 тэрарыстаў, якія знаходзіліся ў міжнародным вышуку, заявіў кіраўнік спецслужбы. Свае пытанні датычна справы Белага легіёна да Валерыя Вакульчыка задаў і журналіст Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Валерий Павлович, ну хоть пару слов скажите, кай ласка. Вы ж читаете все СМИ, да. Бачите вот ту информацию, что обвинувачивание у боку вашего ведомства, что небыто применяются некие альбо силовые, да. Альбо психотропные сроки.
По этому делу принимаются все меры для того, чтобы полно, всесторонне исследовать все обстоятельства. И нужно учитывать, что вы же знаете, по какой статье там идет, да? Не будем говорить там белый легион, неважно, не белый легион. Группа людей, так? Угу. Так. Значит, есть там организованность? Есть. Ну, вы прекрасно понимаете, что есть элементы с точки зрения квалификации деяний. Организованность? Есть. Есть то, что, значит, вооруженность? Есть. И можно посмотреть полнее, когда приобреталось это оружие и все остальное. И еще один момент. 287-я статья – это политическая статья или экстремизм?
Экстремизм.
Так точно. Это экстремизм. Это серьезные вещи. Но вместе с тем мы, установка следователей, для того, чтобы объективно разобраться во всех вопросах, вот, они разбираются. Я могу, конечно, я знаю больше, но я не могу это говорить. Это опять-таки в интересах следствия и в интересах тех лиц, которые проходят по этому уголовному делу, чтобы раньше времени на кого-то не ставить клеймо. Но я сторонник того, что, по сути дела, все вопросы должны быть поставлены, ответы на вопросы должны быть даны в установленном законом порядке, так? Ведь раньше времени нельзя человека сказать, что он преступник и так далее. И многие люди, которые проходят по уголовным делам, которые следует Следственный комитет государственной безопасности и возбуждает, мы стараемся, если у нас есть исчерпывающие доказательства, мы можем винить вину, неважно, коррупционные или какие-то другие, мы, если нет доказательств, даже если есть внутренняя убежденность оперативного сотрудника или, допустим, моя как руководителя, мы не принимаем каких-то мер, потому что есть закон и должна быть справедливость. Справедливость такая, чтобы каждый, проходящий по уголовному делу, понимал, что по отношению к нему поступили справедливо. Тогда я смотрю ему в глаза прямо, неважно, когда, до или после.
Валерий Павлович, да, отрымливается, что вот Мирослав Лазовский, ну, как бы, самый головный по этой справе идет, потому что вот его больше за все, как бы... По им идем.
Ну, нельзя там сказать, что это самое главное. И опять-таки повторюсь, есть, учитывая действие там организованности, есть, конечно, буквально идет вопрос, стоит вопрос, кто там лидер, кто исполнитель, в чем заключается роль каждого и так далее. Поэтому ну, не будем опять-таки ставить на него клеймо главного там, или основного, самого большого преступника. Да, или участника. Преступником еще рано называть.
Но все-таки вот этот вот клуб «Патриот», и он имел дочинение?
Это разные вещи. Это разные вещи. Ну, не надо их путать. Это разные вещи. Просто некоторые из тех, которые приходят на 287-й, некоторые из них когда-то имели отношение к клубу «Патриот». Это разные вещи. И мы неправильно будет их связывать воедино.
А есть все ж таки, что можно сказать, вот что они рыхтовались зробить, что они хотели, какая мета была?
Давайте, значит, очень много вопросов, очень много информации. Вы знаете, сколько там участников. Надо разобраться детально по всем вопросам. Опять-таки, чтобы не появилось потом обвинений в том, что мы где-то тенденциозно что-то освещаем. Надо набраться терпения, в ближайшее время это все закончится следствие, и вы получите все ответы.
Гэта была размова з кіраўніком КДБ Валерыем Вакульчыкам. Пасля музычнай паўзы вернемся да лёсу фігурантаў справы патрыётаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Отказываючи на пытание журналистов, у парламенте старшиня КДБ Валерий Вакульчик расповел, что по справе Белого легиона еще идет следство, а обвиновачивания выставленные серьезные. Журналисты звернули увагу на то, что силовики выпустили великую колькость обвиновачиваных по этой гучной справе. На это Валерий Вакульчик отказал, что сняли обвиновачивания с тех, по ким не было доказов вины. А Еврорадою вырашила разобраться у тым, какие умовы утримания у СИЗА на володарцы, про какие у листах пишут фигуранты справы патриотов. Передаю слово Дмитру Лукашуку.
Усе лісты з турмаў, калоній і следчых ізалятараў уважліва праглядаюць цэнзары. Робіцца гэта для таго, каб асуджаныя ці арыштаваныя не расказалі падрабязнасці справы альбо іншыя таямніцы следства. Па так званай справе патрыётаў у ізалятарах часовага ўтрымання да гэтага часу знаходзіцца 14 чалавек. У сваіх лістах на волю арыштаваныя ўсё часцей расказваюць пра свае штодзённыя клопаты. Але, як высвятляецца, не ўсё з напісанага падабаецца цэнзарам, нават калі гаворка ідзе пра звычайны дождж. Усеволод Стебурака атрымлівае ліст з СІЗА КДБ ад Алеся Яўдахі і сутыкаецца з працай тамтэйшага цэнзара. У лісце цэнзар нешта замазаў. Думаю, дай расчытаю. Выявілася, што падчас дажджу апартаменты СІЗА па поўнай праграме залівае вадой, і насельнікі бегаюць з тазікамі. Сорам, чым дах парамантаваць, яны сарамяжліва, як школьнікі-малалеткі, літаркі закалякалі. Піша Усеволад на сваёй старонцы ў Фейсбуку і прыкладае фота ліста Яўдахі. Лісты ад Алесі Яўдахі атрымлівае шмат хто з яго сяброў. Становіцца цікава, калі ён яшчэ некаму пісаў пра танцы з тазікамі па камеры падчас дажджу, то ці прайшло яно цэнзара? Пісаў, і ўсё прайшло, распавядае Настасія Мацяш і паказвае тыя лісты ад Яўдахі з тазікамі і вёдрамі.
У другой палове дня пайшоў дождж, таму ў маіх апартаментах невялікі перапалах і танцы з тазікамі і вёдрамі.
Чытаю ў адным лісце. Вы здзівіцеся, але пра дзіравы дах, праз які кроплі дажджу длятаюць да жыхароў СІЗА КДБ, Яўдаха пісаў неаднойчы.
Ну і не бяды, што са столі кропае над маім ложкам. Падставіў тазік пад крапанне, і няма праблемы, дзялоўта. Пра тазікі ў ложку. У мяне тут у нумары 4 двухзроўневыя ложкі, спім на ніжніх. Калі на мяне пачынае крапаць, то магу на ложак другога ўзроўню паставіць тазік, а калі яго не стае, проста перакладаюся на іншы ложак.
А аднойчы было яшчэ цікавей. Ліст Алеся Яўдахі, у якім ён прасіў перадаць кнігі ў бібліятэку СІЗА, да Стебуракі ўвогуле не дайшоў. Хаця лісты такога ж кніжнага зместу атрымалі і бацька Алеся, і Настасія Мацяш.
Хоць мне, калі Алесь пісаў пра гэтыя кніжкі, мне ліст не прыйшоў зусім. Я даведаўся пра гэты ліст ад бацькі яго, от ад Насці, там ад некага яшчэ ўскосна, што кшталту, што там Сева маўчыць, што там пра кніжкі, а якія кніжкі. Аказалася, не пісаў, але ліст не прыйшоў цалкам. Вот. А Насці дайшоў, а мне не. Ён наўпрост прасіў мяне пра гэта, і мне не прыйшоў проста ліст.
Чаму так атрымліваецца? Відаць, спрацоўвае чалавечы фактар. Каму адрасаваны ліст і на змену якога цэнзара трапляе праверка ліста?
Ты парадокс у чым ад цэнзара. Не ад зместу, фактычна. Я ад Алеся атрымліваў лісты раней з гэтымі ж тазікамі. І іх не выкрэсліваў. І я не звярнуў на гэта увагі. Але тут на фразе «А у нас дождж» і пасля закрэслення, я мне стало цікава. Ну, што ж чалавек піша такога? Ён раней мне, можа, месяц таму, там таксама пісаў пра тое, што там кшталту, пачынае кропаць са столі, пайду паставлю тазік. Я спакойна гэта прачытаў, зразумеўшы. Тут нейкі, відаць, крэпкапільны чалавек это зрабіў і закрэсліў. І можа быць звязана з чым, што ў прынцыпе Настя можа быць менш такая персона публічная. Ад мяне, ну, ёсць уцечкі ў Фейсбук, там на Ніву, яшчэ кудысьці бываюць, там, ну, з розных прычын. Можа быць, проста, ну, як бы сказаць, я ў іх не вельмі надзеяны такі, лічуся кліент.
Кажа Усеволад Стебурака ў размове з карэспандэнтам Еўрарадыё. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Дмітра. Нагадаю, што на днях стала вядома пра смерць колішняга сябра Белага легіёна Дмітра Шыракапытава. Ён быў знойдзены знясіленым 11 чэрвеня. Пра гэта напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук яго сябр. Дмітру было 37 гадоў. Ён працаваў прадпрымальнікам і займаўся абслугоўваннем лакальных сетак ды кампутараў. Звестак пра тое, што сярод затрыманых па справе патрыётаў быў Дмітра Шыракапытаў, няма. Па словах сябру, Шыракапытаў апошнім часам цяжка перажываў развод і палітычныя рэпрэсіі супраць сяброў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 червеня Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла змены ў закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці. За прагаласавала 99 дэпутатаў, супраць – 0. Яшчэ трое не прымалі ўдзелу ў галасаванні. Яшчэ ў 2015 годзе, калі праект закона толькі рыхтаваўся, праваабаронцы звярталі ўвагу Палаце прадстаўнікоў на істотную залежнасць адвакатаў ад Міністэрства юстыцыі і прапаноўвалі свае праўкі ў закон. Ці прыслухаліся да іх дэпутаты? Еўрарадыё здабыла новую рэдакцыю закона і папрасіла пракаментаваць яе юрыста Гары Паганяйлу, які яшчэ на пачатку 90-х быў аўтарам закона аб беларускай адвакатуры, тады першага ў СНД. З праваабаронцам размаўляе Павел Свярдлоў. Яму і перадаю слова.
Прывітанне, Гара Петрович.
Здравствуйте.
Я так разумею, што ў праваабаронцаў было шмат заўвагаў наконт таго, што гэты закон аб адвакацкай дзейнасці мусіць выглядаць крыху па-іншаму, а можа і не крыху. Ці атрымалася супрацоўніцтва з дэпутатамі? Ці атрымалася давесці да іх вашыя папраўкі?
Ну, начну з таго, што дзейсуючы закон аб адвакатуры падвергаўся рэзкай крытыкі, як са стороны саміх адвакатаў, цэлым адвакацкага сообщества, так і са стороны правазащитных арганізацый, міжнародных арганізацый. І эта крытыка касалась не только недостаточности прав и свобод для адвокатуры в их профессиональной деятельности, для эффективного оказания юридической помощи, но и по вопросам самой организации адвокатской деятельности, доступа к профессии адвоката, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.
Адвокат – это вельми залежный человек сегодня в Беларуси, насколько я разумею.
Вот эта зависимость еще связана с тем, что по закону в ныне действующей редакции полномочия Министерства юстиции были представлены очень широко и по вопросам доступа к адвокатской профессии, и вопросам осуществления адвокатской деятельности, вплоть до того, что министр имеет право возбуждать дисциплинарное производство, контролировать прохождение дисциплинарного дела, так и по кадровому формированию, например, руководства коллегии адвоката. В частности, по закону министр мог предлагать на назначение, на выборы областных и Минской городской коллегии адвокатов свою креатуру.
Ну, а видать, когда приходит министр и пропонует свою креатуру,
конечно, трудно.
Все берут под козырек.
Не то, что все берут под козырек, но есть способы продавливания таких решений, в том числе и с помощью республиканской коллегии адвокатов. Как раз последнее, то, о чем я сказал, оно снято в новом законе, потому что, ну, это чрезмерное уж давление на адвокатуру. Очевиднейшее, когда адвокат даже самостоятельно своего руководителя избрать не мог, о каком самоуправлении вообще может идти речь, если председатель коллегии предлагается министром юстиции. Вот этот момент наиболее одиозный. Он убран. Все остальные полномочия Министерства юстиции остались.
Насколько я разумею, каб працаваць адвакатам сёння ў Беларусі, трэба, каб дзве умовы былі. Гэта, па-першае, наяўнасць ліцэнзіі з Міністэрства юстыцыі і, па-другое, прыналежнасць да пэўнай калегіі адвакатаў. І, наколькі я разумею, гэта была такая хіба, такія умовы, якія дазвалялі кожнага, у прынцыпе, так ці інакш выкінуць з прафесіі. Гэта змянілася хаця б якім-небудзь чынам?
Нет, практически не изменилось. Дело в том, что я давно уже критикую эту ситуацию, при которой в соответствии с законом осуществлять адвокатскую деятельность адвокат может только будучи членом территориальной, областной или же Минской городской коллегии адвокатов. Нет такой свободы деятельности. С другой стороны, законом предусмотрено лицензирование этой деятельности, а лицензированием занимается исключительно Министерство юстиции. Вот через вопросы лицензирования самым непосредственным образом Министерство юстиции и решает проблему возможности прекращения деятельности адвокатов и влияния на ситуацию внутри адвокатских сообществ и на руководство коллегиями адвокатов и так далее. Поэтому вот эта часть не исключена из закона. Само по себе лицензирование, как бы, оно и не нужно в этих условиях. Президент в свое время давал задание Совмину сократить количество лицензируемой деятельности. А в отношении адвокатов это вообще не нужно было бы делать.
Потому что коллегии могли сами вырешать.
Конечно, 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 совершенно верно. Есть квалификационный экзамен для адвокатов, да? Есть определенные условия, при которых адвокат может стать адвокатом, да?
Юрист.
Любое, да, любое физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование и другие параметры, будучи гражданином Республики Беларусь, действительно может стать адвокатом. Но через институт лицензирования как раз и происходит вот это жесткое вмешательство в деятельность адвокатов, начиная от ее формирования и включая преследованиями адвоката. Под соусом именно порядка контроля за лицензируемой деятельностью. Не возбуждая даже дисциплинарного производства, можно отстранить адвоката от профессии, убрать вообще его. Причем эти примеры мы достаточно много раз видели. Особенно тогда, когда речь идет о защитниках, адвокатах, осуществлявших юридическую помощь по политически мотивированным делам, где они действовали принципиально, открыто, гласно, критикуя и органы расследования по этим делам, и суды, и конкретных должностных лиц, которые нарушали права их клиентов. В результате адвокаты оказались вне профессии.
Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что адвокат может поводить себе подчас судового посиджения процессу по-разному. Да, адвокат может молчать, а может активно неким чином заявлять про правы своего подоборонного. Так и, в принципе, навод, я думаю, приналежной подрыхтовцы и квалификации, может усим, кто назирает за процессом, показать, например, что обвиновашение ничего не варты, коли это так.
Конечно, да? Это так должно быть.
Да, але, отповедно, коли адвокат разумея, что над ним висит вот этот меч, да, дамоклов, погроза сгубить право заниматься адвокатской деятельностью, это вельми складанный выбор.
Во всем мире, ну, подчеркнем, цивилизованном, да, адвокат признается публичной фигурой, независимой фигурой, неподконтрольной органам исполнительной власти, тем более следствию, суду. Да, он должен соблюдать правила профессиональной этики. Но при этом он должен быть свободен в выборах законных средств и методов защиты. Он вправе публично критиковать следствие, суд, если они нарушают права его клиента. Это никакая не следственная или судебная тайна. Это защита прав клиента. Но вот как раз вот здесь-то мы встречаемся с давлением на адвоката, с гонениями на адвокатов, вплоть до лишения их адвокатской лицензии. И это, конечно, недопустимая практика.
Вот с этим проектом закона ничего не изменяется.
Да, в отношении защиты, концептуально. Да, концептуально ничего не изменилось. Разве что положение адвокатов в какой-то степени еще и ухудшилось.
Давно хотел запытаться, до речи, чому в Беларуси послуги адвокатов каштуют так дорого? Средний заработок, сколько у нас, 776 рублей, а за день працы адвоката треба отдать 100 рублей. Ну, отрымливается так, на средний заработок 7-8 дней працы адвоката можно. Согласен, а часом потребуется нашмат больше, подчас долгих процессов.
Так? Согласен, но бедный народ, бедная адвокатура. Конечно же, адвокаты не виноваты в том, что клиенты не могут им платить тех гонораров, на которые они могли бы рассчитывать в силу своей профессии и той отдачи, которую они готовы оказать, так сказать, своему клиенту. Не все у нас, увы, миллионеры. Если рассчитывать на среднего клиента, то, конечно, прокормить адвокатов крайне сложно. А адвокат, получая свою профессию, понимает, что он должен найти способ заработать на себя и семью. И это не поточная такая деятельность, а штучная. Сегодня есть клиент, завтра нет клиента. Сегодня он сел в процесс, который может длиться действительно и месяцы, два, и три, и полгода. И это его заработок, так сказать, и возможность содержать семью. Поэтому, конечно, где-то адвокаты пытаются выжать все возможное из клиента, хотя он не богатый, выжать невозможно. И по сравнению, если так вот прицениться, в сравнении с западными своими коллегами, наши адвокаты реально бедные. Даже в сравнении с адвокатами Украины, Литвы, Российской Федерации, Польши, вот, то есть я назвал соседей, потому что...
Или разом с тем,
да,
и
однако, вот,
большинство недосяжные.
Да, да, однако, действительно, даже те суммы, которые адвокаты предлагают в качестве гонорара, они неподъемны для нашего населения, неподъемны. Это многие понимают, в том числе и управленцы. Когда-то в советское время была четко дифференцированная оплата по видам услуг, были рамки минимальные и максимальные. Сегодня, с учетом свободы договора, одна сторона, ну, в частности, адвокат, заламывает этот предел, да, а другая сторона, ну, лишена возможности торговаться, потому что она, увы, в таком положении, где, как говорится, торг неуместен, да, тут бы все последнее снять с себя, лишь бы помочь родному человечку или самому себе помочь.
Давайте вернемся в издание этого документа. Давайте подумаем про то, что далее. Далее мусит президент поставить подпись под этим законом, и праз некий час он набудет моц. Але, так разумею, коли зараз унесенные правки, есть шанец изнову инициировать эту процедуру и пойти с початку?
Я думаю, что рано или поздно закон об адвокатуре будет кардинально переработан. Но для этого нужна новая власть в Беларуси. Власть демократическая, которая действительно сможет реализовать вот те стандарты, принципы адвокатской деятельности, которые прописаны в международном праве, которых придерживаются все демократические страны, в том числе и наши соседи.
Сейчас законодательство у нас як бы зручное для влады, якое змушает адвоката так само быть зручными.
Я скажу так, что этот закон, наверное, один из самых плохих адвокатских законов из стран СНГ. И он остается самым плохим.
Но треба разуметь, дрянных для нас.
Конечно. Может потравиться адвокат. К нам правозащитника приходит и говорит, да мы просто на адвокатов не надеемся. Сегодня адвокат тот же государственный служащий. Он смотрит в рот следователю, он смотрит в рот суду, он не защищает наши интересы, он принципиально не может высказаться, он в необходимых случаях публично не заявляет о необходимости принятия мер в защите прав и свобод этого конкретного человека, даже при дичайших случаях, когда к клиенту применяются пытки, а адвокат молчит, прячется, что называется, от журналистов.
Видать, не вельми приемно будет адвокатом это распочуть.
Тем не менее, что имеем, то имеем.
С размовцем Еврорадио был старшиня юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гар Петрович Погоняйло. Дякую вам за эту размову.
Спасибо и вам за интерес к этой теме адвокатской. Она для нас, правозащитников, больная и близкая.
Тема крыху складаная, бо шмат юридичных околичностей означению, але треба разуметь, что адвокат – это той человек, допомога якого может спотребиться каждому из нас. И тому эта тема дотычится каждого из нас.
Згоден.
При микрофоне был корреспондент Еврорадио Павел Свердлов. До побачення, почуемся на наших хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Мінчук увёз з Польшчы тэлевізар, а праз год даведаўся, што вінен дзяржаве амаль 335 рублёў пошліны плюс яшчэ 40 рублёў пені, якая назбіралася за год. Як не патрапіць у такую непрыемную сітуацыю, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
У мытна-фінансавую гісторыю з-за тэлевізара LG жыхар Мінска Алег трапіў год таму. Праўда, зразумеў гэта толькі зараз, калі яму прыйшоў ліст з гродзенскай региональной мытни. У паперы за подпісам намесніка начальніка мытні па эканамічнай працы Дмітрыя Васільчыка сцвярджаецца, у ліпені 2016 года Алег не выканаў абавязкі па выплаце мытных плацяжоў у дачыненні да тэлевізара. Прасцей кажучы, тэлевізар каштаваў больш за 300 еўра, а перад гэтым Алег быў за межамі мытнай тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюзу 2,5 месяцы таму. Адпаведна, весці такую дарагую рэч без растаможкі не меў права. 3 месяцы з мінулай паездкі не прайшлі. У ідэале як мусіла быць. Падчас мытнага дагляду ў ліпені 2016 года мытнік мусіў звярнуць увагу Алега на парушэнне. Хлопец павінен быў на месцы даплаціць адпаведныя мытныя плацяжы на 150 лішніх еўра. Зараз Алег абураецца. Маўляў, калі б яму на мытні сказалі, што ён мусіць нешта заплаціць, заплаціў бы і паехаў далей з чыстым сумленнем. Але ніхто, па яго словах, яму нічога не сказаў. Ён проста запоўніў мытную дэкларацыю і спакойна паехаў у Мінск. А праз год атрымаў ліст з мытні, што абавязаны не толькі заплаціць мытную пошліну на ўсю суму тэлевізара, але яшчэ і пеню на год. Сапраўды, З ліста намесніка начальніка мытні па эканамічнай працы Дмітрыя Васільчыка бачна, што ён толькі сёлета, прагледзеўшы копію пасажырскай мытнай дэкларацыі, інфармацыю пра частату перамяшчэнняў і выявіў парушэнне Алега. І накіраваў яму 19.05.2017 года патрабаванне сплаціць 335 рублёў 41 капейку мытных плацяжоў і амаль 40 рублёў пені. А на пытанне Алега, чаму тыя мытныя плацяжы бяруцца не з лішніх 150 еўра, а з усіх 450 усяго кошту тэлевізара, у мытні адказалі, таму што здзейсніў парушэнне, правёз тэлевізар, не заплаціўшы мыту адразу на мяжы. Але як такое ўвогуле стала магчыма, чаму мытны плацёж не ўзялі адразу? Куды глядзелі мытнікі ў 2016 годзе, калі Алег вёз той злашчасны тэлевізар з Польшчы?
Ну, вы знаеце, то можна ў них уточніць, почаму такой срок большой прашоў і насколько это сейчас актуальна спустя год.
Разгублена адказваюць на маё пытанне ў прэс-службе мытнага камітэта. Не можа ніяк мне патлумачыць сітуацыю і намеснік начальніка Гродзенскай мытні па ідэалагічнай працы Мікалай Багалейша. На пытанне, ці абавязаны мытнікі адразу на мяжы звярнуць увагу на тое, што чалавек не мае права весці той ці іншы тавар, мытнік адказвае.
Часцей за ўсё такія пытання вырашаюцца адразу на месцы. Але можа па нейкіх прычынах, па нейкіх абставінах не ўсе пытанні былі адразу вядомыя.
І перанакіроўвае ў аддзел спагнання мытных запазычанасцяў. Праўда, і там атрымаць уцямныя тлумачэнні таксама не ўдаецца.
В каждом конкретном случае нужно разбираться. Поймите, никогда нет готового ответа на такой вот поставленный вопрос, потому что люди тоже могут не понимать каких-то тонкостей и видеть этот вопрос в таком свете, а там он совершенно в другом свете. Поэтому я даже не то, что боюсь, я не уполномочена давать комментарии по этому вопросу, понимаете? Потому что я могу их дать некомпетентно, неквалифицированно, поскольку я не вижу первоисточника.
Калі репортаж уже был подрихтованы, нам усё ж пришел официйный комментар с мытного комитета.
Праца мытных органаў з фізічнымі асобамі грунтуецца на заяўным прынцыпе. Грамадзянін уласнаручна паказвае ў мытнай дэкларацыі найменне, колькасць, вагу і кошт тавараў. Зыходзячы з названых фізічнай асобай дадзеных, мытным органам прымаецца рашэнне аб выпуску тавараў з выплатай альбо без выплаты мытных плацяжоў. Гэтак сам грамадзянін паведамляе аб тым, калі ён апошні раз перасякаў мяжу, але ў далейшым дадзеная інфармацыя правяраецца ў тым ліку службовымі асобамі. У адпаведнасці з законадаўствам мытныя органы маюць права ажыццяўляць паслямытны контроль у дачыненні да тавараў, уведзеных на тэрыторыю ЕАЭС. У ходзе такіх праверак часам выяўляюцца факты парушэння нормаў і тэрмінаў, устаноўленых законадаўствам. У выпадку перамяшчэння тавараў часцей аднаго разу на працягу 3 месяцаў, мытныя плацяжы на такія тавары, калі іх агульны кошт перавышае 300 еўра, налічваюцца сумы ў частцы перавышэння ўстаноўленай нормы. Калі ж тавар, які перамяшчаўся, адносіцца да катэгорыі непадзельных і яго кошт перавышае 300 еўра, то мытныя плацяжы налічваюцца ад усяго кошту тавару. Дзяржаўны мытны камітэт нагадвае, калі вы плануеце набыць за мяжой тавары для асабістага карыстання, абавязкова перад паездкай азнаёмцеся з мытным заканадаўствам.
Але атрымліваецца, што мытнікі знялі з сябе ўсю адказнасць. Выявіцца нешта падчас постмытнай праверкі вінаваты грамадзянін з таварам, бо падмануў. У нас жа заяўны прынцып, мы людзям давяраем. Толькі чамусьці пасля правяраюць і пеню налічваюць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Гэты рэпартаж ужо змешчаны на нашым сайце euroradio.fm. Там жа чытайце размову з праваабаронцам Гары Паганяйлам з нагоды таго, што Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла змены ў закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці. А таксама на euroradio.fm змешчаны адказы старшыні КДБ Валерыя Вакульчыка на пытанні журналістаў, у тым ліку пра гучную справу патрыётаў. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Музыка Элтан Джон напісаў чарговы хіт. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калісникова. Елтон Джон і Джек Уайт разом написали пісню «Two Fingers of Whiskey». Композиція оводжує фінальний епізод документального серіалу «American Epic», який Уайт знімає при уділі колег. Шестисерійний фільм розповідає про перші прилади гукозапису і їх ролі у створенні сучасної музики. Пісні Елтона Джона і Джека Уайта у відео-епізод, де сучасні музики записують свої треки з допомогою аналогового обсталювання. Створальники фільму лічать, що дають своєму глядачу шанс продухіліть ерозію культурної пам'яті. Цитата: «Во всіх нас є агульний ворог, і гэта забыццё. Ви забуваєте, адкуль ви прийшли і ким з'являєтеся», каже один з продюсерів фільму Ті Бон Бернет. «Ми всі цінім гэтую сувязь з нашої історії. Нам гэта треба». Часопіс Forbes опублікував спіс самих високооплатних зорок шоу-бізнесу і спорту. На перше місце опинувся американський репер Puff Daddy, який заробив, дякуючи концертному туру Bad Boy Family Reunion, 130 мільйонів доларів. У тим ліку додаткові сродки репер отримав і про супрацовництво з горілковим брендом. На другої позиції у спісі йде співачка Бейонсе, яка заробила 105 мільйонів доларів. Вийти на друге місце артистці допомог вихід її нового альбома «Лимонад» і сусвітній тур. На третє місце британська письменниця Джоан Роулінг, яка заробила 95 мільйонів доларів, випустивши книгу «Гаррі Поттер і проклятое дитя». Так само у першу десятку вийшли репер Дрейк, Криштіану Роналду, американський радіоведучий Говард Штерн, британський поп-гурт Coldplay, письменник Джеймс Паттерсон і баскетболіст Леброн Джеймс. Що тичиться співачки Тейлор Свіфт, яка означаліла рейтинг літесь, то сьоліта яна опинулася усього на 49-й позиції, заробивши 44 мільйони доларів за год. І ще канадський поп-музика The Weeknd опублікував кліп на електропоп-сингл Secrets з альбома Starboy. Прем'єра відео відбулася 12 червня 2017 року. Режисером став Педро Мартін Калєро, а сюжет уявляє собою нечто кшталту суперництва за увагу неверогодної пригажуні у футуристичному антуражі. Головну роль у кліпі виконує Абель Тесвоє. Поглядіть його можна на сервісі YouTube. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».